Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Жена не понимает мужа, брат поссорился с сестрой, дочь спорит с матерью. Война расколола Россию, и Андрей Лошак в своем документальном фильме «Разрыв связи» демонстрирует этот раскол. Звучат голоса людей, для которых война – это катастрофа и крушение мира, и их родственников, уверенных, что все нормально, Путин прав, а вина лежит на Украине и западных русофобах. На протяжении 2 месяцев Андрей Лошак исследовал динамику отношений в 7 семьях. Режиссер, покинувший Россию в марте и живущий сейчас в Грузии, работал дистанционно. Он выслушивал аргументы всех сторон, никого не пытался переубедить, расспрашивал сторонников и противников войны о том, как сформировались их взгляды и как сказались на семейных отношениях. Отвечая на самые простые вопросы о цене и смысле войны, ее сторонники часто попадали в логические тупики. Они не способны объяснить, отчего огромная Россия, живущая столь бедно, решила бросить вызов всему миру, захватывать чужие территории, а не заниматься внутренними проблемами. Другие решения Путина, вроде повышения пенсионного возраста, им не нравятся. Они обеспокоены ростом цен, но как только речь заходит об Украине, возникает непреодолимый блок. Они не готовы признать, что российская армия совершает военные преступления, убивает мирных жителей, разрушает города. Они не способны поверить, что обоснования спецоперации, доносящиеся с телеэкрана, являются вымыслом. Пропаганда лишает разума людей из разных социальных страт, принадлежащих к разным поколениям, даже живущих за пределами России. Журналист Ксения Ларина пишет: «Фильм потрясающий, страшный, безнадежный. Никаких иллюзий в этом туннеле мрака нет. Никакой надежды там нет. Этот путь, по которому 20 лет тащит Россию ее лидер, страна должна пройти до конца, но пройти с колоссальными потерями. Потери уже исчисляются сотнями тысяч, а то и миллионами. И речь не об убитых и раненых на войне. Фильм о ментальном геноциде нации. Это даже страшнее физического уничтожения. Финал жуткий. Обыкновенный фашизм в своем будничном ритуальном действии. С румяными детьми в новых гимнастерках и крестящимися на новую свастику стариками. И никакого закадра, никакого моралите от автора. Автор словно сам застыл в ужасе от увиденного». Премьера «Разрыва связи» прошла на телеканале «Настоящее время», а я попросил Андрея Лошака рассказать о работе над фильмом и начал этот разговор с вопроса об обстоятельствах его эмиграции.
Я почему-то вот в ту ночь не спал 24-го, и в 5 утра увидел, началась война, и тут вот я как-то сразу понял, что здесь жизни нет и не будет, как говорится в известном меме, и сразу пришло мне в голову, что пора валить. А потом появилась еще эта информация о том, что будет заседание, на котором они должны были принять какие-то там адские законы по поводу вот этой дискредитации армии, закон о фейках, о том, что войну нельзя называть войной. Плюс еще там какой-то мобилизации был слух. В общем, накануне я, как и вот очень много людей, кстати, которые со мной сейчас оказались в Тбилиси, в какой-то истерике, бросая вещи там в чемодан первый попавшийся, прыгнул там на самолет какой-то. В целом я не то чтобы какой-то такой заядлый путешественник, как космополит. И у меня всегда был дом в Москве, и, в общем, все свои почти 50 лет я прожил в Москве. Конечно же, я рассматривал какую-то возможность, там, вероятность отъезда из страны, но мне, честно говоря, никогда этого не хотелось. В силу даже не столько каких-то сентиментальных причин, там, какой-то там связи с березками и все вот это, а просто это работа моя. Я как бы посвятил этому жизнь, исследованию этого феномена загадочной русской души и нашей жизни, и как бы это контекст, в котором я существовал. И такая азартная история, азартное занятие, пытаться в этом разобраться и попытаться как-то... Когда-то мне казалось, что это еще как-то можно повлиять, теперь, конечно, таких иллюзий нет. Но, в общем, я всю жизнь этим занимался, и для меня, конечно, этот отъезд был очень болезненным. Хотя я имел возможность, наверное, уехать раньше. У меня там родители еще в конце 90-х уехали в Германию жить. Но как-то я для себя это никогда всерьез не рассматривал, эту перспективу. У меня был какой-то такой, типа, как говорит наш президент, там, красной линии, да, после которой я уеду, да, но вот, честно говоря, я не раз думал, что это будет что-то другое, типа там какие-нибудь законы репрессивные, там вот как раз моя поддержка Навального, как-то мне, может быть, там аукнется, вот какие-то такие вещи, и вот какие-то политические, скажем так, преследования, да, которых придется бежать. Но перспектив войны нет, я не думал, что все зайдет так далеко, никогда почему-то. Но вот зашло, и я уехал, нахожусь здесь. Надо сказать, что в Грузии очень мне нравится. Я всегда очень любил Грузию. И это какая-то не случайная страна, в которой я оказался. Хотя и в том числе, конечно, еще и потому, что здесь можно находиться без визы долго, неограниченное количество времени. Но далеко не только поэтому. То есть Грузия – это что-то очень такое родное и близкое всегда моему сердцу было. И Грузия, и грузины, и культура грузинская. Поэтому я здесь чувствую себя очень комфортно, надо сказать. По крайней мере, вот эти 3 месяца.
Современные технологии предоставляют невероятные возможности для исследования вот этого феномена русской души, о котором вы говорите, и вы это продемонстрировали в своем фильме. У меня возле дома снимали фильм про зомби во время пандемии, режиссер сидел в Калифорнии и давал указания по зуму, да, а его помощники передавали уже его инструкции актерам, то есть на другом континенте. Я сразу вспомнил вот эту историю, когда смотрел ваш фильм, потому что ведь он тоже отчасти по зомби, и вы находитесь за границей, да, такая вот аналогия.
Да, да, есть такой момент. Но разница в том, что это не художественное кино, а документальное, наверное. Но это, честно говоря, не самая классная ситуация снимать дистанционно. Прям совсем не классная, честно говоря. Ну, то есть... Это просто, ну, для некоторых это нормально. Я смотрю популярных YouTube-блогеров, они, по-моему, уже давно все делают, в общем, не выходя из дома. Интервью берутся по Zoom, и все это как бы вполне нормально. Но для меня всегда был очень важен тактильный контакт с героем. Как это были раньше, такой жанр физиологический очерк, да? Вот этот вот физиологизм, как бы его присутствие на месте, вот он был важен.
Ну, один ваш герой, и, конечно, прямо с вами в контакте, да? Вот молодой парень, который живет в
Грузии. Савелий.
Да-да.
Савелий, да, это один, ну, из 14 один. Это плохой результат. Да, с одним мы, он в Тбилиси, да. Мы с ним тут походили, поснимали его, но в целом, конечно, мне приходилось как бы руководить съемками дистанционно. Это не очень классно, но мне повезло в том смысле, что не все еще, к счастью, талантливые ребята уехали из России. И я работал с 2 очень классными операторами. Один из них поставил свое имя в титрах, другой взял псевдоним. Тот, который поставил свое имя в титрах, я могу его назвать, это Дима Кубасов.
Да, вот очень такой известный режиссер.
Да, режиссер, оператор, документалист. Вот. И, конечно, с ним было классно работать. Они, как бы, в принципе, и без моего присутствия, в общем, сделали все, что надо. Хотя, я повторюсь, конечно же, это важно быть рядом с людьми, устанавливать с ними личный контакт, ну и вообще, как бы, управлять съемочным процессом. Но так вот получилось, что я не могу приехать в Россию. Я тупо боюсь. Не знаю, как бы боюсь не вернуться уже никогда оттуда. И поэтому приходилось делать вот так. Но мне кажется, тем не менее, не знаю, что вы думаете, но, в общем, мне кажется, что особенно этот фильм от этого не пострадал, вот так прям очевидным образом.
Нисколько не пострадал. Я думаю, что все понимают обстоятельства, и из обстоятельств вы выжили максимум, да, возможного. Ну, да. И нет этого ощущения дистанции. Ну, и вообще это не важно для такого сюжета. А, Андрей, фильм можно назвать «Гипноз». Мне даже больше это название нравится, потому что там и сторонники войны буквально загипнотизированы пропагандой, но при этом они говорят, что это их оппоненты находятся под гипнозом. Так что тут такое двойной смысл. Вот об этом гипнозе я хочу поговорить подробнее. Я слышал от людей, таких эзотерически настроенных, которые работали на российских телеканалах, о том, что там применяются различные тайные технологии программирования зрителей. Есть известный миф о 25-м кадре. Я слышал, что и дизайн студии специально так сделан, что действует на подсознание. Еще какие-то там тайные звуковые сигналы. Вот вы много лет работали на телевидении, конечно, очень хорошо знаете эту среду. И наверняка тоже такие байки слышали. Верите в то, что это действительно какой-то гипноз?
Когда я уходил из телека, ну, как бы, вернее, меня уходили Я сделал последний проект, ну, я его запустил еще, к счастью, до того, как меня уволили с НТВ, серию «Мокюментарный», «Мокюментари» сериал, такой полное, «Россия, полное затмение». И последняя серия там была как раз про телезомби, про зомбификацию. Там, в общем, рассказывалось о том, что вот в Останкинском пруду разводят рыбу фугу, которая, как известно, вот сам процесс зомбификации вот на Карибских этих островах, он происходит с помощью порошка вот этого перетертой рыбы фугу, который вдувается колдуном в глаза. И у нас там была история про то, что, значит, ну, там все время какие-то рыбаки, что эти рыбаки, значит, они сдают эту рыбу, и потом вот этот порошок как бы через эфир в Останкинской башне, да, попадает вот, в глаза зрителям. Идет буквальный процесс зомбифицирования населения. Ну, такая вот была у нас история. Поразительным образом, как бы, что все как бы подтвердилось, что очень много людей, зрителей НТВ, в нее поверили. Что подтверждает, как бы, по-моему, эту версию. Ну, а если серьезно, то я, честно говоря, ничего не понимаю, как это все работает. Не понимаю, правда. Я не понимаю, как можно всему этому верить. И я не знаю, если вы посмотрели этот фильм, там видно, что на стороне людей, которые поддерживают войну, абсолютно нормальные люди. Ну, то есть мы видим образованных, вменяемых людей. Ну, и я думаю, что многие из наших слушателей в своем окружении имеют таких как бы родственников и друзей, возможно, уже бывших, да? Это не только такой, скажем, социальный вопрос, это не только дело там в образовании или в том, что человек смотрит телевизор или не смотрит его. В общем, это какой-то очень сложный вопрос, потому что там есть парень, программист из Лейпцига, ну, который тоже говорит как бы словами телевизора, при этом он его не смотрит.
У меня есть очень простое объяснение. Каждый выбирает свою сторону в конфликте. Мы выбрали одну сторону, и другие выбрали другую сторону. Нужны какие-то интеллектуальные усилия для того, чтобы желать своей стороне поражения. Это сложный выбор, трудно требовать его от обывателя. Но в любом конфликте очень трудно требовать, чтобы обыватель находился над схваткой, видел и плюсы, и минусы там и здесь. Ну, естественно, он просто выбирает эту сторону и игнорирует все сообщения с другой стороны. Ну, в общем, наверное, мы тоже так в определенной степени делаем. Мы какие-то вещи, которые нам не нравятся, подсознательно как бы отсекаем и не выделяем их. Хотя как бы можем согласиться, что это действительно так.
Ну, безусловно, особенно в разговорах про то, что происходило там, и где вы были 8 лет, и про то, что происходило там на Донбассе в 2014-2015 году. Там все тоже как бы действительно неоднозначно. Я, кстати, даю слово людям, которые как бы об этом говорят в фильме. Но, тем не менее, вот это вот, то есть не видеть очевидное, называть белое черным, черное белым, оно поражает. Ну, то есть вот эти все женщины, мамочки, которые действительно смотрят телевизор и говорят словами из телевизора. Ну, то есть я им всем задавал одни и те же вопросы. Это же там, типа, как вы относитесь к тому, что разрушено городов, погибло людей, мирных людей. Это же очевидный факт, который уже даже они не отрицают. Но, тем не менее, признать то, что это виновата, хотя бы частично виновата российская армия, нет, они просто даже не допускают этой мысли. И это, конечно, поразительные блоки, которые стоят у них в голове. И вот эта вот как бы зашоренность, узкий коридор видения, он поразительный. Я просто, это вопрос уже не к журналисту, а к каким-то там антропологам, психологам. И я, безусловно, думаю, что это все будет изучаться впоследствии, когда будут писаться книги о таком явлении, как расизм. Так же, как, собственно, написано много умных книг про психологию обывателя во времена там, нацизма и Третьего Рейха. Все читали «Банальный зла» Ханна Арендт. Но когда ты с этим сталкиваешься, конечно, и когда с тобой сидит живой человек, как правильно сказали, что это напоминает фильм о зомби, очень не хочу как бы обесценивать своих героев и как-то их унижать, но как бы, я же должен говорить честно, что я думаю. Да? И меня это поражает. То есть как люди просто вот умеют ставить эти блоки и не видеть перед собой очевидное, не верить своим родственникам, которые там оказались в Украине, живут и шлют им фоточки с разрушениями, какие-то крики о помощи, крики ужаса, а они говорят, что вы все врете. Я не понимаю. Меня, конечно, для меня вот вся эта история последних трех месяцев как бы такое довольно, довольно серьезное вообще разочарование в людях.
Ну вот Невзоров говорил, что мы вообще не должны требовать от простого человека, чтобы он мыслил, анализировал, формировал собственное мнение. Он говорил, что работа, которой должны заниматься профессионалы, что это очень сложное дело иметь собственное мнение. Это очень высокомерная точка зрения, но тем не менее, как бы можно признать, что в ней есть какой-то смысл.
Ну, вы понимаете, я как-то всегда не отделял себя от народа, хотя понимал прекрасно, что, конечно, я сильно отличаюсь от среднестатистического россиянина. Ну, просто в силу того, что я родился в Москве, у моих родителей высшее образование, они вообще художники, такие как бы тоже та еще как бы гнилая интеллигенция, поэтому, конечно же, отличался. Но мне было неприятно это вот как бы такое отношение, когда ты себя отделяешь, и оно очень непродуктивное на самом деле. То есть ты себя отделяешь, ты действительно выглядишь высокомерным идиотом в глазах людей, а мне, как человеку, который как бы с помощью того, что я делаю с творческих репортажей, фильмов, как бы общается с аудиторией, пытается что-то там рассказать, ну, как бы это просто довольно самоубийственно, делать что-то с таким подходом. В общем, вот этот вот такой снобизм, как бы мне никогда не был близок. Я всегда верил в то, что люди, как говорил Кропоткин, люди лучше учреждений, да, что как бы в целом люди лучше, чем общество, в котором они существуют, чем социум. Но когда ты видишь, конечно, вот это все, и вот мне кажется, что это что-то очень страшное, что сейчас происходит. Когда люди... Ну, то есть, ладно, там, хорошо, мочили оппозицию, мочили там, как бы, всех этих навальнистов, свободную прессу, как бы, культуру, все эти негосударственные НКО, там, некоммерческий сектор. Ну, хорошо, но как... Это хотя бы не убивали, да, ну, то есть это все-таки были редкие исключения. Но когда убивают людей, причем это твои родственники, у каждого из нас есть какие-то близкие люди в Украине, каждый почти кто-то там хоть раз добывал. И вот это вот нежелание как бы всмотреться в эту ситуацию чуть глубже, чем о ней рассказывает Соловьев Симонян, ну, вот это меня убивает, просто убивает. Я, правда, как даже не знаю, какое слово подобрать... угнетен этим всем. Я просто не понимаю, правда, как бы, как дальше работать, для кого работать. Потому что мне всегда казалось, что мы оказались, после того, как мы, там, нас прогнали с телевизора, мы оказались вот в этом пузыре в своем, в этом фейсбучном, там, я не знаю, ну, как в либеральном. Нас отлучили как бы вот от каких-то масштабных источников информации. И вот в этом гетто как бы мы оказались. И, в общем, все рассказываем друг другу то, что уже давно все поняли. Как бы перекрестным опылением занимаемся. И мне казалось, очень важно туда прорваться, вот, к этим людям, которые там условно сидят в одноклассниках и смотрят телевизор. Но теперь я просто даже не понимаю. Ну, то есть это как будто бы бесполезно. Довольно занятие.
Одна из ваших героинь говорит, что это секта, и нужно к ним относиться как к сектантам, которых следует депрограммировать.
Да, я, кстати, думаю, может быть, это, конечно, так жестковато звучит, но в целом как будто бы это так и есть. Да, то есть есть вот эта фигура как бы, да, такого гуру, который как бы спаситель, мессия такой. Он запрограммировал это население, и как бы они абсолютно, как будто есть ощущение, как будто они живут в его матрице. И вырваться из этой матрицы как будто бы очень сложно. И я поэтому отношусь к этим людям. Вы знаете, ну, конечно, зомби, да, не зомби, но, с другой стороны, безусловно, они жертвы. Безусловно. Очень важно это понять. Как, опять же, там говорит эта прекрасная, совершенно чудесная Алиса из Нижнего Тагила, художница. Почему она тоже не уезжает и остается в этом Тагиле, потому что ей очень важно сейчас как раз показывать, что вот, россияне, они не какие-то злобные орки. И это очень сложно, когда действительно так появилось такое количество злобных орков, и из людей делают орков, это теперь политика государства. Но сопротивляться этому, и даже хотя бы показывать, что это, вы видите людей, у них любящие сердца, они также страдают от того, что они не могут общаться со своими детьми. Мне кажется, это важно, потому что, не знаю, когда я читаю украинские телеграм-каналы, я вижу, ну, действительно, вот это полное расчеловечение же русских. И их можно понять, и их трудно в этом винить. Но, по-моему, блин, это реально важно показать, что это, а, люди, б, они жертвы. Они жертвы вот этой массированной, беспощадной пропаганды, которая просто лупит по ним из всех говнометов на полную мощность, и причем много лет. И, наверное, да, так и работают эти тоталитарные секты. просто представьте себе как бы секту масштабом самую большую страну мира. Это вот и есть эта секта. Как-то вытаскивать их надо, но как бы что меня удручает, что я не понимаю, честно говоря, как это можно делать. Вот был Юрий Дудь. Для меня он был на самом деле как бы таким кумиром в профессии. В том смысле, что ему удалось прорваться к очень массовой аудитории. Там Колыму посмотрело 30 с чем-то миллионов людей. Это же охренеть сколько. И что? И где как бы плоды просвещения, так сказать?
Ну, а сколько посмотрели фильм Навального про дворец Путина? Нет. И что толку? Вот вы сказали, что как разговаривать со своими детьми. Мне кажется, что очень интересно в вашем фильме. Он как раз развенчивает этот миф о конфликте поколений. То есть, как будто советское поколение за Путина, молодежь против. А мы видим, что раскол этот проходит совершенно по другой линии. Вот вы упомянули программиста из Лейпцига. Это молодой человек, живет в Германии. Его жена, его ровесница, муж за Путина, жена категорически против. Есть, так сказать, более сложная там картина «Брат и сестра». Но брат живет в России, сестра в Украине, а тут, значит, супружеская пара, живущая в Германии. И это совсем уже поколение, которое родилось после распада СССР, и их никак не обвинишь в том, что у них мозги пробыты советской пропагандой.
Более того, много каких-то таких подробностей интересных не влезло, но он там, например, поддерживал Навального на определенный момент. Мне непонятно, собственно, они вот этот вот раскол проходит в какой момент. То есть как бы когда-то была эта такая очень тупая идея, что есть Россия шансона, есть Россия айфона. Это все как бы уже очевидно совершенно не так. Все намного сложнее. И вот понять, как люди оказываются в том или ином пузыре, да, но это не являлось задачей этого фильма, скажем так. Но это очень интересный вопрос.
Да, причем некоторые интеллектуалы, очень уважаемые, вдруг оказываются вот в этом сектантском пузыре. Да.
У меня, например, друзья, они такие буддисты, вегетарианцы. Такой шанти-шанти мир во всем мире. Там благовония какие-то всегда живут где-то за городом. Вдруг так зиговать начинают. Но я как бы их отфрендил отовсюду. Ну, то есть вот почему? Почему? Где? Откуда это? Вот, это, знаете, как коронавирус. Тоже непонятно. Где ты его подцепишь? Но вот к ним вдруг это прицепилось.
Буквально три дня назад умер Игорь Егоров. Это самый крупный переводчик с китайского языка. Он перевел собрание сочинений Муяня, Нобелевского лауреата. И вот загляните в его Facebook. Падаешь в обморок от дикости тех вещей, которые он там транслировал после 24-го. Февраля.
Да? Фантастика. Ну. То есть, когда еще там говнорокеры наши, ну ладно, там они никогда, по-моему, не обладали какими-то повышенными интеллектуальными способностями. Но да, действительно, люди, которые думают, мыслят, которые образованы широко, которые как бы вхожи в мир, они видят, как там живут, как здесь живут. Я не понимаю абсолютно этого.
Надо отдать должное смелости ваших героев вот из этого лагеря. Я не знаю, понимали ли они до конца, с кем они говорят, что вы политэмигрант, что вы придерживаетесь радикально противоположных взглядов. Но они говорили с вами абсолютно откровенно. Сейчас, даже высказывая такие взгляды, да, даже вообще дискутируя на эту тему, не то что опасно, но какой-то это такой сложный поступок.
Да? О, а чего им с другой стороны бояться? Ну, они говорят, как бы, мейнстримовую позицию, которая поощряется государством. Другое дело, что они называют военную операцию войной. То есть, интересно, что все-таки и у них в голове, конечно же, это война. Их мужество заключается в том, что они, я думаю, все-таки, поскольку я представлялся и так далее, они понимают, что в каком контексте они окажутся, да, но, тем не менее, они согласились. Я не знаю, какая у них мотивация, у всех своя. Если вы помните, там есть мама девочки из Петербурга, врача-педиатра. Девочка страдает, как все мы страдаем от того, что происходит. А мама, она живет в Калининградской области, в военном городе, в Балтийске. И там, в общем, конечно же, соответствующий уровень патриотизма и поддержки. И не очень было все понятно, но ее ситуация с дочерью совершенно, конечно, убивает. Потому что она, на самом деле, хорошая, по-моему, женщина. Ощущением, если не говорить с ней вот об этом, то она просто чудесный человек. Но и она согласилась, как бы ее мотивация, она об этом говорит в фильме, чтобы у дочери была возможность высказаться. И поскольку она понимала, что в нашем фильме конструкция такая, что как бы она может высказаться только если выскажется и вторая сторона, ее там родственники. То есть это как бы такой вот поступок любящего и страдающего материнского сердца. Ну, вот, например, такая мотивация у одной из героинь.
А с кем из вот этих антагонистических пар было сложнее всего иметь дело?
Вот с мужчинами в этих в семейных парах.
Вот скрипачка, да,
ее муж. Да, вообще никто из них не горел желанием участвовать. Но как-то вот нам уже удалось взять эти крепости штурмом и натиском, мы как бы их взяли в осаду вместе с женами. И они согласились. Я им за это благодарен, потому что мы зафиксировали этот момент вместе с ними. Как это выглядит в семьях, в парах.
Это как психотерапия. Что... Как будто они пришли на супружескую консультацию. Как в этом смысле.
Да, такой момент тоже был, да. Инициаторами являются те, кто не принимает войну. Да, и... Потому что в этот момент их трясет от всего, что происходит. И когда они видят, что как бы, вот, близкий человек... Не то, что не на их стороне, а на противоположной. Не то, что он как бы их поддержит, а наоборот, он получается как бы в стане врага. Тут, конечно, все рушится. Рушатся и отношения, и близость, и все. А у тех как бы же все нормально, по идее. И поэтому им, они как бы в некотором состоянии недоумения. Типа, what the fuck, типа, что вообще происходит? Все же нормально, по плану идет.
Зритель приходит к выводу, что конфликт между Россией и Украиной похож на конфликт в семье. И эта идея в Украине в первую очередь очень многим не понравится, потому что весь этот дискурс братского народа, старшего брата, кажется диким советским нарративом, от которого Украина постоянно отпихивается, да, а ей наоборот. Но... Вот это навязывают, да, что это какая-то семья, где кто-то поссорился, и один из членов этой семьи не прав, и его надо образумить.
Я, надо сказать, никакой такой метафоры в это не закладывал, хотя у нас есть действительно брат и сестра. Сестра живет в Украине, брат в России. Естественно, у них все пошло как бы к чертовой матери, все просто разрушилось с началом войны. Если как бы украинцы решат обидеться, то, мне кажется, финал должен все это искупить, потому что последние слова как раз у нас говорит эта девочка с Украины, и она говорит, что мы уже не братья, это что-то другое, да? И дальше идут кадры, где наши герои празднуют 9 мая. Я долго думал, кстати, чем заканчивать, потому что были истории примирения в этом фильме между родственниками. И можно было бы попытаться закончить на каком-то позитиве, просвет какой-то в этом всем увидеть. Но мне показалось, что это, честно говоря, будет очень ханжески, лицемерно. И неправда, нет никакого сейчас просвета. Поэтому я закончил на самых жестких, наверное, словах, которые говорит наша героиня из Харькова о том, что никаких больше вот этих вот родственных уз быть не может, пока такое отношение.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был документалист Андрей Лошак. Мы говорили о фильме «Разрыв связи». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.